люди, живущие в таком темпе, ну, в хорошем смысле, Саш, роботы.
Благодарю.
Время тоже что-то стоит. Если пересчитать его в термины денег, то их доходности будут значительно хуже и зачастую даже, может быть, отрицательны.
Серьезно?
Да.
Эпический провал.
Привет! Это «Деньги делают деньги» – подкаст Московской биржи о том, как построить отношения с деньгами, перестать беспокоиться и начать инвестировать. Меня зовут Саша Волкова, я начинающий инвестор. В прошлом сезоне этого подкаста эксперты Московской биржи объяснили мне теорию инвестиций, а в этом помогут с практикой. Я буду собирать портфель ценных бумаг, а еще попробую научиться больше зарабатывать, меньше тратить и при этом не испортить себе жизнь. Это оказалось самой сложной частью плана. В прошлый раз мы с другом Мишей обсуждали, как меньше тратить, и я уже здорово экономлю на такси, кафе и нежном латте. Но теперь усложним задачу – как больше зарабатывать? Что, если я хочу намного больше? Не бывает редакторов, которые зарабатывают типа 1 000 000 рублей. И кажется, вот где нет потолка, это в собственном бизнесе. И ребята из Мосбиржи научили меня, что корзинку надо диверсифицировать. Ну, типа, у тебя должна быть
да, это точно.
Консервативная часть, где ты получаешь зарплату 5-20, и бизнес. И вот к чему это меня привело. Я трекаю время на работе, просто буквально с таймером, и проверяю, сколько именно я трачу вот таких активных, супер погруженных часов работы, и слежу, чтобы это было не меньше 4, ну, максимум 6 часов. А в оставшееся время занимаюсь бизнесом.
Блин, офигеть!
Я подумала, что я смогу получать стабильную зарплату, с одной стороны, и постепенно развивать бизнес, и как бы щупать водичку аккуратненько, носочком.
Понимаю,
так. Да. И так пойму, могу ли уйти полностью в бизнес.
Что могло пойти не так?
То, о чем я вообще не подумала, это то, что, блин, календари невозможно синкануть. То есть у меня по бизнесу, может быть, очень перспективные переговоры с заказчиком. Мы ставим их на какое-то время в Google календарь. А на работе-то я работаю... Ну, я, конечно, молодец, я себе все запланировала, 6 часов суперэффективно, но мои коллеги-то считают, что я должна с утра до вечера быть онлайн.
Да,
и если мне ставят какой-нибудь созвон с боссом, я что, скажу ему, извини, я занята в своем бизнесе, так?
Эти встречи еще бывают, едут, наслаиваются друг на друга.
Даже в рамках одной работы сложно за календарем следить, чтобы он четенько шел. А две работы, причем одна про другую ничего не знает, и та про эту тоже. Потому что когда мой партнер ставит мне встречу в календарь, он же не видит моего рабочего календаря.
Он также рассчитывает, что ты на связи с ним полноценно.
Ну, он-то знает всю ситуацию, поэтому он готов достаточно гибко. Но у любой гибкости есть предел.
Пределы гибкости, да.
Если я уже третий раз пишу своему партнеру, сорян, прикрой меня, пожалуйста, не могу вот на встречу с нашим заказчиком выйти, потому что мне на работе припекло. Можно только предполагать, как он чувствует себя, когда я, чтобы прикрыть свой зад, прошу его прикрыть тоже мой зад. Такая вот сложная метафора с кучей задниц.
И чей-то остается неприкрытым при этом.
Чей-то остается неприкрытым, да. А чей-то надранным. Я тебе расскажу одну историю.
Давай.
Я стараюсь все очень аккуратно заносить в Google календарь. Тут захожу, смотрю, и у меня не так уж и много работы. Надо просто с 7 утра поработать 3-4 часа на основной работе, и потом у меня будет довольно много свободного времени. Но я же еще хочу хорошо себя чувствовать, и поэтому я иду в спортзал. Как раз отличный промежуточек для того, чтобы привести мысли в порядок, расслабиться. Короче, в спортзале болтаюсь на турнике, в трениках. У меня еще такие треники в облепоны и с полупрозрачной вставкой по бокам. Актуально смотрится в спортзале, но немного странно в тех обстоятельствах, где я сейчас окажусь в этих трениках буквально через минуту. Свисаю с турника в этих отличных трениках, тут вижу, засиял телефон. Что мне помогло? Это научить своих сотрудников никогда мне не звонить. Я выстроила большую толстую стену, типа, ребят, только если пожар, звоните мне. Но телефон звонит, значит, пожар. Слезаю с турника, беру трубку. Оказывается, я таки не поставила себе в календарь одну маленькую встречку. Презентация Big Idea, над которой мы работали последние полгода, всему составу боссов вообще какой только возможно.
малюсенькой встречи.
Я улетаю из спортзала, говорю: Ник, тяни время, я сейчас оглядываюсь вокруг, а тут еще этот сраный ковид, и все кафехи закрыты, я не могу зайти никуда, типа, поковоркать. Я просто стою посреди Москвы, вокруг люди ходят, там автобусы ездят, машины. Я запрыгиваю в какую-то подворотню, сажусь прям голым задом на асфальт, и смотрю в телефон и начинаю, как ни в чем не бывало, презентовать бигайдею. У меня даже перед глазами презентации нет. Я, конечно, ее сделала, и Ника ее перелистывает, то есть у ребят на экране она есть, но я-то не могу на нее посмотреть, и мне очень сложно импровизировать. Я пытаюсь рассказывать ее наизусть. Ну и это было бы только половина проблемы, но как раз день, и, видимо, у соседнего бара началась приемка, поэтому приезжает фура, грузчики посвистывают, типа: «Эй, девчонка, клевая задница!»
Серьезно? Эпический провал.
И тут еще громыхают эти кеги, грузчики переговариваются, а я, как ни в чем не бывало, продолжаю презентовать свою бигайде. Ну, через полчаса я почувствовала, что кое-как я выкрутилась. Но это еще не все. Я заглядываю в календарь и понимаю, что через полчаса мне уже надо быть в офисе на следующей встрече. Не буду утомлять тебя лишними подробностями, но примерно часов в 10 или 11 вечера я обнаружила себя в офисе, все в тех же трениках, потому что у меня не нашлось 5 минут переодеться, голодная и жутко хотя в туалет.
Ох, ну я восхищен, как ты выкрутилась.
Да, но дело в том, что я чувствую всегда двоякое чувство. С одной стороны, я думаю, какая же я молодец, я выкрутилась. Ну, мало кто может, типа, презентовать на серьезных щах перед боссами идею, глядя в телефон без презентации, не обращая внимания на какие-то посвистывания. Но, с другой стороны, все равно стыдно. Было понятно, что я забыла про встречу, я на нее опоздала, у меня были круглые глаза и взмыленный вид. Когда я попадаю в такие приключения, я чувствую себя Рейни Келисом. Это персонаж детских сказок, такой ловкий пройдоха. Но жить в этой роли не очень-то спокойно, поэтому я учусь инвестировать, чтобы собрать портфель ценных бумаг и спокойно получать пассивный доход. В прошлый раз эксперты Мосбиржи объяснили, что мой портфель слишком рискованный, то есть его нужно сбалансировать и докупить низкорисковых активов. В общем, чтобы не рисковать своими сбережениями, мне нужно накупить облигаций. Если вы не слушали первый сезон этого подкаста и ничего не знаете про облигации, вам понадобится краткий пересказ. Вот он.
Облигация – это ценная бумага, которая подтверждает, что вы дали компании в долг. Вот как это работает. Компания выпускает облигацию номиналом в 1000 рублей. Скорее всего, вам она достанется по какой-то другой цене. Ведь облигация торгуется на рынке, поэтому ее цена все время меняется. Вы можете купить ее за 1010 или за 990 рублей. Но номинал остается тот же – 1000 рублей. Почему это важно? Предположим, вы купили облигацию за 1010 рублей. Через несколько лет, когда придет срок погашения, компания заберет облигацию и взамен отдаст 1000 рублей по номиналу. А до тех пор компания будет регулярно выплачивать процент от долга. Эта выплата называется купон.
Это был суперкраткий пересказ 4-го эпизода 1-го сезона этого подкаста. Я прослушала его, наверное, миллион раз, чтобы хорошенько во всем разобраться. Но оказалось, даже этого недостаточно. Когда я попыталась купить свои первые облигации, я зашла в описание каждой бумаги и увидела кучу новых непонятностей. Разбираться пошла, как всегда, к эксперту Московской биржи Валерию Скотникову, а он, как всегда, навстречу пришел не один.
Я сегодня пригласил эксперта. Это Александр Ковтун. Он у нас руководитель направления департамента долгового финансирования компании «Газпромнефть». То есть как раз человек, который занимается организацией выпуска облигаций со стороны компании. Александр, привет.
Привет, привет всем.
Привет. Я вчера пыталась купить облигации, и первое, что я поняла, я не понимаю, почему купон выражен в процентах. То есть если облигация стоит 1000 рублей, ее номинал 1000 рублей, и доходность 10%, это значит, что купон 100 рублей, и он не будет никогда другим. Облигация может стать дороже или дешевле, но купон по-прежнему будет 100 рублей. Так почему не выражают купоны в рублях? Почему они в процентах?
Тут, наверное, прежде всего для удобства сравнения, в первую очередь. И в каком-то смысле даже какая-то, скажем так, что называется рыночная практика, то есть так сложилось. И номиналы, то, что они совпадают, это тоже удобно, но совершенно не обязательно, что все номиналы, например, по еврооблигациям номиналы могут быть разные, не всегда они там $1000. Точно так же в этом случае было бы совсем неудобно сравнивать абсолютные цифры. Ну и кроме этого, наверное, такой самый простой пример, когда в банке мы берем кредит, и мы выбираем, скажем так, где это сделать, мы смотрим тоже на процентную ставку, а по сути облигации – это тот же самый долговой инструмент, только теперь наоборот, там, не для нас это долг, а для тех, кто их выпускает. И они точно так же ориентируются по ставке доходности. Поэтому это такой общепризнанный стандарт, которым удобно пользоваться. И он действительно зависит именно от номинала.
И все же оказалось, купон не всегда зафиксирован. Бывают облигации с плавающим, переменным купоном. Например, бывают такие ОФЗ. Облигации федерального займа.
У ОФЗ, как минимум, есть несколько видов. Первый вид – это ОФЗ с постоянным купоном. Вроде такой понятный самый инструмент. Как отличить в брокерском приложении? Нужно найти полное именование, и там будет написано ОФЗ-ПД. Доходность купона, она не меняется. Она постоянно и определена в момент выпуска. Это самый распространенный, их много выпусков. Второй по популярности, да, это ОФЗ-ПК. Это как раз переменный купон. И купон здесь будет зависеть от индикатора РОНИ. Ну, это такая ставка, да, рыночная. Общеизвестный индикатор по ставкам в нашей стране. И он практически равен будет ключевой. То есть меняется ключевая ставка ЦБ, соответственно, меняется и купон по твоей облигации.
В общем виде плавающие ставки по купонам, плавающие купоны, они интересны, когда идет рост экономики и рост рынка, потому что при этом растут, например, процентные ставки или, например, растет ВВП. Хотя, с другой стороны, есть ряд таких индикаторов, которые при росте, наоборот, дают обратный эффект, например, при росте инфляции.
Ага, это нас как бы отсылает к фундаментальному анализу. Я такая
абсолютно
делаю некую
верно.
Гипотезу о том, что будет происходить на рынках, и такая, угу.
То есть, если, например, привязка идет к ключевой ставке, получается, что при росте экономики и при снижении ключевой ставки купон будет уменьшаться. Но при этом, как только экономика достигнет определенного там, этапа, перейдет там, к перегреву или к ожиданиям того, что она начнет перегреваться, и ключевая ставка начнет расти, как мы видим это сейчас, тогда и купон начнет расти.
Да. Другая история. Они очень похожи. Это ОФЗ-ИН, инфляционные.
Есть и другие виды купонов. Про них лучше знать на случай, если они вам попадутся. Ну, чтобы вы понимали, на что подписываетесь. Облигации с инфляционным купоном. У них доходность низкая, 2%, но их номинал индексируется в соответствии с инфляцией, то есть при погашении их номинал будет выше, чем сейчас. Это редкий вид, таких сейчас всего 2 выпуска. Ипотечные облигации.
Сумма амортизации зависит от того, сколько досрочно людей погасит ипотеку.
Вечные облигации.
Выпускаются без срока погашения, но у них есть определенный купон, который в течение, соответственно, этого вечного срока платится. А тот, кто их выпускает, в какой-то момент могут, например, погасить эти выпуски, если вдруг им станет обслуживание такого долга слишком там неинтересно, дорогим.
И бескупонные выпуски.
То есть те выпуски, по которым нет выплаты купона вообще.
Подождите, а смысл?
Это как, типа, на соседу дал рубль, сказал, 3 рубля будешь должен. Так и здесь. На мой взгляд, это...
Часто ты так делаешь, Валера.
Не-не-не, просто читаю в книжках.
Биржевик заводит друзей.
Ну почему? Преступление, наказание, старушка-процентщица, она вот точно так же, мне кажется, поступала.
Ну я бы, на самом деле, наверное, советовал начинающему инвестору, розничному инвестору концентрироваться на наиболее простых инструментах.
Да, мы сейчас об этих инструментах скорее тебе говорим, потому что когда ты начнешь выбирать, ты просто с этими понятиями столкнешься, чтобы ты понимала, что да, это есть, но пока оно мне не надо.
Так, еще у меня в приложении есть такая строчка, которая сводит меня с ума. Текущая доходность. Что она означает для облигации? У меня есть купон 10%, предположим, а текущая доходность не 10%. Это как?
Это совершенно разные вещи, и вообще есть несколько доходностей. Вот купон, он отражает купонную доходность. То есть то, сколько мы будем получать раз в год или два раза в год, в зависимости от периодичности купона.
От номинала.
На свой счет, да, от номинала. И тут простая математика, мы берем номинал, как правило, 1000 рублей, умножаем на ставку купона, вот она, та сумма. Кроме этого, есть текущая доходность. Она подразумевает, что облигация, купленная сегодня по вот этой цене, по которой она продается, с учетом того купона, который у нее есть, и с учетом ее продажи через год, например, по той же самой цене, по которой она торгуется сейчас, она принесет какой-то доход инвестору. И вот этот вот доход, он пересчитывается в проценты, и это называется текущая доходность.
А, я же покупаю облигацию не по номиналу. Если изначально купон 10%, он 10% от 1000, а я покупаю облигацию за 1020, значит, купон для меня меньше, текущая доходность для меня меньше, если облигация торгуется выше номинала.
Ну и еще одна доходность, которую мы еще не сказали, это доходность к погашению. Ее тоже можно увидеть в приложении брокера. Она показывает, какой доход получит инвестор, если он сейчас купит облигацию по той цене, по которой она торгуется, и дождется ее погашения. Получит по ней все купоны, получит по ней номинал от эмитента, и вот сколько это составит в виде процентов годовых, это доходность и отражает.
А, вот почему она меньше, чем текущая доходность для облигаций, которые сейчас торгуются выше номинала. Потому что текущая доходность рассчитывается с условием, что я продам через год по той же цене, а доходность к погашению с учетом того, что я дождусь погашения по номиналу. И поскольку номинал ниже, чем текущая цена, поэтому доходность к погашению ниже.
Да, именно так.
И еще одна строчка, которая ввела меня в замешательство, это накопленный купонный доход. Что это значит?
Когда облигации покупаются и продаются, они, естественно, продаются в любое время на рынке. И на момент покупки и продажи с предыдущей даты выплаты купонного дохода уже какая-то часть купона начислилась. И вот особенность рынка облигаций в том, что, покупая облигацию, мы покупаем саму облигацию по ее рыночной цене и еще дополнительно платим владельцу этой облигации, у которого мы ее купили, тот накопленный купонный доход, который образовался до даты, собственно, ее покупки.
Что? В смысле? Как это?
Но в этом ничего нет страшного. Когда наступает дата новой купонной выплаты, мы получаем полный купон.
Когда я покупаю дивидендную акцию за 3 дня до выплаты дивидендов, я это делаю ровно для того, чтобы захапать себе эти дивиденды. Я не собираюсь отдавать часть дивидендов предыдущему владельцу. А с облигациями и купонами получается такая история, что я не могу взять и купить облигацию за 3 дня до выплаты купона и на этом заработать. Нет, я должна буду большую часть купона отдать предыдущему владельцу.
Ну, ты понимаешь, что человек, который держит акцию на дивиденды, он потом нарывается на так называемый дивидендный гэп, акция падает в цене. Поэтому тот, кто ее держал заранее, там, месяца за 3, как уже объявили дивиденды, он, может быть, на росте цены, на ровно на эту величину тоже их получил. Очень похожий механизм. Ты покупаешь облигацию, ты покупаешь ее за ту цену, которая есть, плюс отдаешь НКД. То есть отдаешь его предыдущему владельцу. Очень похожая история, на самом деле. Не бывает так, чтобы кто-то на халяву что-то получил, чтобы ему не предназначено.
Хочу халяву.
Это, кстати, очень хорошо соответствует природе облигации как инструмента актива с фиксированной доходностью. То есть все, кто его покупает, он понимает, какой доход получит за определенный период. И это как раз-таки позволяет добиться этого.
Еще когда я читаю про облигации, я все время натыкаюсь на слово «оферта». Я не понимаю, как оно связано с облигациями.
Оферта – это довольно важный момент, который нужно смотреть. И зачастую это в карточке самой облигации, там в условиях выпуска прописывается. Что это такое, что это значит? Оферта – это предложение о досрочном погашении облигации по какой-то заранее договоренной цене. И оферты бывают разные. Бывают, например, оферты односторонние, когда эмитент заранее закрепляет за собой такое право полностью или частично погасить бумагу. Ага. Наступает дата оферты, о которой он сообщал еще в момент выпуска облигаций, и эмитент думает, хочу я погасить или не хочу, и если он решает, что он гасит полностью либо частично, все держатели облигаций обязаны эти облигации ему предъявить, и он их выкупает, гасит. И для инвесторов в каком-то смысле эта ситуация представляет риск. Почему? Потому что когда они покупали бумаги, например, 5-летние, с оферты, скажем, через 2 года. Они покупали облигации сроком на 5 лет, и деньги свои вкладывали тоже с расчетом на примерно 5 лет. Но через 2 года эмитент говорит, пользуясь офертой, я досрочно гашу этот выпуск. Инвесторы оказываются со своими средствами, но в новых условиях, в которых, возможно, теперь они смогут их вложить уже по более низким только ставкам. Но чаще, гораздо чаще встречаются оферты другого плана, которые имеют такое, их называют безотзывными. Дело в том, что эмитент предлагает сделать досрочное погашение, но у него нет права этим воспользоваться. То есть он только может предложить рынку. И если держатели хотят воспользоваться этим предложением этой оферты, то они приносят свои облигации и получают досрочное погашение. И вот тут частенько бывает такая ситуация, что после оферты наступает пересмотр ставки купона. То есть до момента оферты облигация имеет, например, купон 5%, а после он, например, становится 0,1%. И таким образом эмитент мотивирует держателей облигации принести ему эти облигации, то есть согласиться с этой офертой. И если вдруг о такой оферте забыть, пропустить ее, не заметить этого условия в той бумаге, которая есть в портфеле, можно столкнуться с тем, что купонный доход резко сократится, и, в общем-то, цели инвестора не будут достигнуты, будет разочарование небольшое.
Вот у меня у сестры была такая история.
Саш, я, честно говоря, даже не поняла, что мне с этой офертой делать. У меня в приложении стояло, что такого-то числа оферта. Ну ок. В этот день ничего, просто купон так упть и уменьшился. Там было 8, стало 6,7%, что-то такое. В приложении про изменение купона ничего не было написано. Если честно, я и сейчас не понимаю, что, собственно, я должна была сделать с этой офертой.
Прежде всего, об оферте можно узнать из материалов выпуска или из карточки ценной бумаги. Зачастую это можно найти в приложении брокера, но это зависит, опять же, от разных приложений. В разных приложениях это по-разному отображается. И нужно иметь это в виду, потому что даже доходности к погашению часто по бумагам с оферты, они рассчитываются не к сроку погашения, а к сроку оферты. Потому что все понимают, что после оферты может произойти как и погашение полное, так и изменение ставки купона.
А что в этот момент вообще происходит? У меня же есть кнопка «Продать облигации», но у меня нет никакой кнопки «Согласиться на оферту». Как я должна была действовать, если у меня была такая ситуация?
Ну вот по идее происходит таким образом, что есть уведомление, которое приходит владельцам этой бумаги, и там в этом уведомлении содержатся условия, в частности, о том, как им нужно поступить в случае, если они с этой офертой согласны. Но, к сожалению, по-прежнему в нашей практике некоторые корпоративные события, они все еще доходят до инвесторов с запозданием, либо, может быть, даже иногда совсем не доходят.
Есть еще амортизируемый долг, когда частями тебе гасится номинал.
Я как раз, Александра, хотела спросить про то, что это такое, потому что в одной корпоративной облигации, к которой я присматривалась, я увидела амортизацию и пункты даты фиксации, ставка погашения части номинальной стоимости, что бы это ни значило. Что это?
Чтобы ответить на вопрос, наверное, сначала скажу про то, что обычная облигация не амортизируемая, как работает. Тут все понятно. В конце срока мы получаем номинал целиком.
Так.
А амортизация предполагает, что в течение жизни самой облигации мы получаем какую-то часть от номинала с определенной регулярностью. То есть, например, как говорил до этого Валера, мы от 1000 рублей в один год получаем, например, там 100 рублей, в следующий год еще 100 рублей. И так за 10 лет, например, мы всю 1000 рублей получаем. И в конце, соответственно, у нас номинал остается в последнем год тоже 100 рублей, а не 1000. И то, что ты говоришь, дата и процент – это как раз-таки тот момент, когда эта амортизация произойдет. Дата – это когда будет этот номинал частично выплачен, а в какой сумме – это тот самый процент, который указан.
Но при этом уменьшится и мой купон, потому что он по-прежнему будет 11% от номинала, но поскольку сам номинал сократится, дальше я буду получать купоны на 25% меньше.
Да, абсолютно верно, так и будет.
Вот что я записала после этого разговора. Когда буду выбирать конкретные облигации, чтобы их купить, я их буду сравнивать по показателю текущая доходность, ну или доходность к погашению. Просто это более показательно для меня, чем формальная купонная доходность. Еще я точно загляну в накопленный купонный доход, потому что это та сумма, которую я должна возместить предыдущему владельцу. Важная информация. Кроме того, есть три важных нюанса. Нужно убедиться, что купон у моей облигации – обычный постоянный купон, а не какой-нибудь специфический, типа плавающего купона, инфляционного, ипотечного, просто чтобы случайно не нарваться на то, чего я не понимаю. Еще нужно заглянуть, есть ли у моих облигаций оферта или амортизация, и если да, то хорошенько вчитаться в условия, потому что иначе можно получить неприятный сюрприз. Все это мне поможет выбрать государственные, региональные, муниципальные облигации или облигации крупных российских компаний, которые входят в первый уровень котировального списка Московской биржи. Но у меня остался еще один вопрос. Могу ли я купить иностранные облигации?
С иностранными облигациями история немножечко другая, может быть, в чем-то сложнее. Эти облигации, как правило, номинированы в валюте. Есть еще и валютный риск.
И то есть сама-то облигация достаточно с низким риском, но если доллар упадет, тогда для меня это будет риск. Просто потому, что я живу в рублях.
Все верно.
Ага.
В целом еще очень их мало представлено у нас на рынке, в частности на Московской бирже. И, наверное, самый простой способ попасть туда, в этот рынок, это фонды на облигации. Там, где внутри фонда уже зашиты определенные наборы или определенные бумаги иностранные.
И здесь разнообразие очень большое. Здесь можно у нас через Московскую биржу вложиться, как, например, суперконсервативные американские бумаги, которые принесут тебе там порядка 1,5-2% в долларах, да, доходности, так и найти фонды, которые ориентированы, например, там, на облигации корпоративные, западные. И здесь уже доходность в долларах может быть выше. Но при этом ты в российской юрисдикции, российская упаковка и полностью защищен.
Хорошо, тогда, Валера, вот ты все время топишь за фонды, у меня к тебе про них как раз вопрос. Понятно, что фонды выручают, если я хочу вложиться в европейские или американские облигации, а фонд – это такая упаковка для них. Но зачем мне фонд на российские облигации, если фонд в целом я воспринимаю как инструмент, который снижает риск за счет диверсификации? Но зачем мне это нужно, если речь идет все равно об облигациях с максимальной надежностью? Как будто это какой-то бесполезный инструмент, фонд. Нет такого, нет?
Ну, есть несколько преимуществ, на мой взгляд. Первое преимущество – это в том, что фонд все равно купит большее число бумаг, чем может себе позволить частный инвестор. То есть мы получаем диверсификацию по срокам, диверсификацию по выпускам, по компаниям, да, или если говорить фонд корпоративный. который себе частный инвестор сам не соберет. Это точно. А второе преимущество сейчас, это сейчас, я говорю, с 1 января 2021 года, когда у нас налогообложение теперь. Частный инвестор платит 13% с купонов, в том числе даже по государственным бумагам. Фонд, пока ты в нем сидишь, фонд не платит, да, то есть он получает купон полностью, его реинвестируют, за счет этого у него доходность может быть чуть больше. А в фонде ты заплатишь налог только в момент, когда ты от самого этого фонда избавишься. То есть купила фонд, пока ты в нем находишься, никаких налогов у тебя нет, продала фонд, ты заплатишь налог.
Один раз. А если я купила облигацию, получила купон, заплатила налог, потом этот купон вложила снова, реинвестировала в новые облигации, снова получила купон, опять заплатила налог, да. Поняла.
Это не очень, скажем так, наверное, какой-то супер большой выигрыш, но приятная прибавочка небольшая, особенно на очень длинном периоде.
Слушай, еще один глупый вопрос про фонды. Может, Александр поможет разобраться с этим. Когда я покупаю облигацию, как я понимаю, когда приходит купон, мне просто приходят деньги на счет. Вот у меня на счету появляются эти условные 100 рублей.
Да, верно.
А если я покупаю фонд, который состоит из разных облигаций? Как я поняла, преимущество в том, что там облигации на разные сроки погашения, на разные купоны. В каком виде мне деньги-то приходят?
На самом деле, по большинству фондов, точнее, по фондам, которые в России, деньги не придут в виде купонов. Они остаются внутри фонда, и, в общем-то, это и преимущество фонда. Он их сразу реинвестирует сам.
Ага.
Поэтому денежных выплат, когда был куплен фонд, а не облигация, в виде купонов денежных выплат не будет. На счет ничего не будет капать. За рубежом такие фонды некоторые, они делают такие выплаты. И действительно там платят купоны или дивиденды, если это фонд акций. Но в России нет. И они реинвестируются внутри фонда. И это позволяет, кстати, дополнительно улучшать доходность. Единственный момент, точнее даже не единственный момент, а наоборот. Если говорить о реинвестировании купонов, когда покупаются непосредственно облигации сами по себе, а не фонды, то тут у инвестора могут возникнуть такие технические проблемы с тем, что, например, купона не хватает на то, чтобы его реинвестировать. То есть его сумма совокупно недостаточна для того, чтобы купить новую облигацию. И реинвестирование не произойдет. Или там оно будет отложено на какой-то момент. Или, может быть, там сумма хватает, но стоит какая-то сдача, и тогда не вся сумма реинвестируется. Так что в этом плане действительно фонды имеют преимущества. И я бы, наверное, еще дополнил Валеру по поводу преимуществ. Еще важный вопрос ликвидности, потому что в некоторых выпусках облигаций ликвидности просто нет, несмотря на то, что облигация может быть привлекательной, и точнее, именно по этой причине ее и нет. Все купили, никто не хочет продавать. А у фондов, как правило, есть такие, их называют маркетмейкеры, которые поддерживают ликвидность в этом фонде, которые позволяют в любой момент времени новым участникам войти, а прежним участникам выйти.
Отвечая на твой вопрос, да, фонд просто дорожает, растет в цене.
Ага, я вижу рост цены фонда, а на самом деле под капотом в это заложено то, что в фонде лежат облигации, на которые платятся купоны, некоторые облигации доживают до погашения, и эти деньги тоже падают в фонд, но для меня снаружи это выглядит как рост цены фонда.
Просто как рост цены, все верно, да.
Фух.
Именно так.
Разобралась. Спасибо. Валер, мне в фонды окунуться мешает мое тщеславие. Мне почему-то кажется, что я могу выбрать какие-то такие особенные классные облигации, такие, которые лежат с огромной доходностью и абсолютно низкорисковые. И просто остальные дурачки не знают, что там эти облигации, остальные игроки рынка. Но я-то умная, и я, конечно же, их найду, куплю и разбогатею, Валера. А фонды — это что? Это купил, и там все диверсифицировано, там уже за тебя все подумали. Но я же хочу супердоходность при супернизком риске.
Ну, такого не бывает. Мы такого с тобой сразу говорили про то, что риск и доходность взаимосвязаны. Поэтому я здесь как раз и возмущаюсь, потому что если, например, там в акциях еще это имеет смысл, но вдруг ты что-то так вот вычитала, прочитала, угадала, это может иметь какой-то смысл, то в облигациях смысла в этом особого для частного инвестора нет. Весь его, вот эта вся суета и весь его возможный выигрыш будет измеряться, ну, там, в пределах 0,3%, если он прям какой-то суперудачный выпуск нашел.
Зачастую инвесторы начинающие, которые хотят разбираться сами и тратить на это время, упускают такой момент, что их время тоже что-то стоит. Если пересчитать его в термины денег, сколько они потратили времени в деньгах, то их доходности или тот результат, который они получают от своих действий, они будут значительно хуже и зачастую даже, может быть, отрицательны.
А теперь выпуск новостей. Я приношу новость, а ребята объясняют, как ее понимать. Так, Московская биржа начала торги зелеными облигациями Москвы. Но это как раз первый уровень, как я хотела. Как вообще может быть зеленые облигации? Я думала, что облигации — это долг конкретного региона. Как они могут быть зелеными? В данном случае, видимо, экологичные имеется в виду, да?
Ну да, это не те зеленые, о которых говорил Валера вначале. Это именно зеленые с точки зрения экологии.
Как облигации могут быть экологичными? Типа они на крафтовой бумаге напечатаны или что?
Не совсем. Тут речь скорее идет о таких мировых тенденциях про устойчивое развитие и то, что сейчас называется ESG, то есть Environmental, Social, Governance. Это такой термин, который употребляется теперь уже к миру финансов в полной мере. Оценивается как компании, которые в том числе выпускают облигации, занимаются вот этими аспектами экологии, социальной части и корпоративного управления. Как их деятельность на это все влияет. И инвесторы во всем мире начинают ценить именно те компании, которые, в общем-то, развивают эти направления и в своих производственных проектах, в своих каких-то инфраструктурных вещах. Они учитывают свое влияние на экологию и, например, пытаются как-то снизить там, ну, скажем, вредные выбросы или какое-то вредное воздействие. И, в общем-то, такие, например, выпуски облигаций, которые для этого деньги привлекают, они называются зелеными.
А, то есть это целенаправленное привлечение средств именно на улучшение экологической ситуации в Москве?
Который будет оказывать или способствовать, да, улучшению экологических аспектов, связанных в данном случае там, с функционированием города. На самом деле нас на рынке довольно мало пока таких выпусков. И это больше такая история мировая или, скажем, западная. И там это в полной мере развивается. И на рынке акций компании, например, высоко оцениваются. То есть инвесторы готовы покупать больше акций таких компаний. А вот на рынке облигаций, как правило, это отражается в том, что облигации котируются с дисконтом. Точнее, ставка купонной доходности по ним может быть ниже, чем по другим облигациям, которые не связаны с зелеными проектами. То есть инвесторы готовы недополучить часть прибыли, но зато они уверены в том, что они инвестируют свои деньги в проекты, которые помогают развитию, устойчивому развитию нашей планеты.
Я в шоке. Подожди, во-первых, мне странно, что крупные какие-то компании, или в данном случае Москва, вкладывается в экологию. Ты говоришь, что это мировой тренд, все хотят вкладывать в экологию. Почему? Ну, не из этических же соображений. Речь же о крупном бизнесе, он же беспощаден.
Ну, мы подошли к такой черте, наверное, как человечество, когда мы понимаем, что наша деятельность оказывает прямое влияние на планету, и все больше людей во всем мире задумываются об этом. И вот появились, например, принципы ответственного инвестирования ООН, и там несколько тысяч, там порядка 3000 инвесторов во всем мире с 2020 года обязаны, подписавшись под этими принципами, почти там 50% своих активов под управлением перевести в какие-то вещи, связанные с ESG-факторами. То есть, например, в выпуске зеленых облигаций.
А, так дело в госрегулировании. То есть крупные инвесторы понимают, что государство будет продолжать регулировать эту отрасль и, соответственно, оказывать влияние, давление на те компании, которые не экологично себя ведут. И таким образом инвесторы понимают, что проще быть экономически эффективным тем компаниям, которые учитывают экологический аспект тоже.
Ну и цепочка типа даже шире. То есть вначале люди оказывают давление на государство с целью того, вот, компании могут вредить развитию нашей экосистемы, давайте что-нибудь сделаем. Затем государство создает определенную структуру, скажем так, или среду, в которой компаниям становится выгодно вкладываться в больше в экологические проекты.
Или невыгодно не вкладываться.
И те же самые люди, как инвесторы, говорят, отлично, и вот, и теперь я готов еще и деньгами проголосовать за это.
Блин, как круто.
Еще к этой новости, да, на самом деле оно прошло, может быть, незаметно, но мне кажется, это прям вот тренд. И очень важно понимать, вот мы в прошлом выпуске говорили про то, куда смотреть Саше на очень долгий период, да, Саш, чтобы сориентироваться, какая же отрасль будет интересна, может быть, или ряд отраслей с точки зрения инвестиций. А тут суд Нидерландов еще, по-моему, вот в конце мая буквально обязал компанию Royal Dutch Shell вдвое сократить выбросы к 2030 году. То есть здесь нужно говорить о том, что эта новость такая первая ласточка о том, что уже на уровне государства будут заботиться над изменением климата, а это очень сильно может влиять на бизнес тех или иных компаний и в целом на развитие тех или иных отраслей. Нужно смотреть, кто от этих тенденций выиграет и смотреть на, соответственно, вложения там, в облигации или в акции этих компаний и какие бизнесы могут оказаться под угрозой.
Ну все, на сегодня поучилась. Теперь пойду к финконсультанту Антону Шабанову и расскажу, каково это – работать на двух работах и пытаться экономить. Обычно это как система взаимосвязанных сосудов. Хочешь сэкономить деньги – расплачивайся временем. Хочешь сэкономить время – расплачивайся деньгами. А я пытаюсь и то, и другое поужать. Типа и работать больше, и экономить. И это прям я в тисках. Двойной удар! Хорошая новость в том, что мне особо некогда тратить. Я однажды устроилась на работу в хостел, там девчонки работали за зарплату 16 000, 24 часа в сутки. Я такая, блин, как вам хватает таких денег? Они говорят, расслабься, нам некогда тратить. Я в этой же ситуации. Поскольку у меня две работы, все равно ни на какие траты не хватает времени.
Люди, живущие в таком темпе, ну, в хорошем смысле, Саша, роботы.
Благодарю.
Они могут добиться буквально чего угодно. Но проблема в другом у этих людей. В том, что вот я делаю столько, и в итоге я еще себе ничего не позволяю, еще и откладываю. Я вот искренне сторонник того, что каждый человек должен свой здравый баланс определить для себя. Вот для того, чтобы у тебя было больше свободного времени, ну, пожертвуй ты какой-то целью. Может, тебе и домик-то не нужен вообще? Ну, просто на подумать.
Да понятно, что жить так постоянно нельзя. Это просто какая-то дикая гонка. Но пока вроде получается, и это даже весело. Тогда зачем останавливаться? Это был 4-й выпуск 2-го сезона подкаста Московской биржи «Деньги делают деньги». В описании к этому выпуску вы найдете несколько полезных ссылок. Первая – телеграм-канал нашего гостя Александра Кофтуна о финансах и инвестировании. Он называется «Горшочек вари». Вторая ссылка – страничка на сайт Московской биржи с перечнем облигаций и специальными фильтрами. Там удобно подбирать подходящие облиги. Третья ссылка – наш любимый курс для начинающих путь инвестора. Ну, вы знаете, я и сама его прохожу. Слушайте нас на всех площадках, ставьте сердечки и звездочки и пишите комментарии. Мы их все читаем и очень радуемся. Если подкаст вам очень понравился, расскажите о нем друзьям в соцсетях. И присылайте вопросы нашему телеграм-боту MaxMaxBot. Лучше, если это будут аудиосообщения. Мы их включим в последнем выпуске сезона и тут же дадим ответ на ваш вопрос. К тому же вы сможете услышать в подкасте собственный голос. MaxMaxBot. Инвестируйте безопасно, ищите баланс.
Я только что поссорилась со своей кофеваркой, потому что она медленно варила кофе, стерва. Я наорала на свою лампочку, потому что она не хотела втыкиваться в розетку. У меня все валится из рук, я сейчас умру. Я сегодня утром пытаюсь одеться, одновременно заказать себе еды и одновременно отвечаю на чат. Тут понимаешь, что я стою в надетом наполовину носке, то есть я начала надевать носок, но это показалось мне слишком длинной и долгой задачей, поэтому я на половине пути прервалась, стою в полунадетом одном носке, выбираю пиццарик и одновременно что-то пишу коллегам. Это просто какая-то дичь. Но теперь я с вами. Лампочка включилась, кофеварка сварила кофе. Я в порядке.